Доктор повернулся к Рюхину, красному и тяжело дышащему, и сказал тихо: «У него нет белой горячки». А затем спросил у Ивана: «Почему же вас, собственно, доставили к нам?»
«Да черт их возьми, Олухов! Схватили, втащили в такси и привезли!»
«Угу», — отозвался врач. «Но вы почему, собственно, в ресторан, вот как говорит гражданин Рюхин, пришли в одном белье?»
«Вы Москву знаете?»
— ответил вопросом Иван. Доктор неопределенно мотнул головой.
«Ну, как вы полагаете?» — возбужденно заговорил Иван. «Мыслимо ли подумать, что вы оставите что-нибудь на берегу и чтобы эту вещь не попятили? Ну, купаться я стал, и, понятно, украли и блузу, и штаны, и туфли. А я спешил в ресторан».
«Свидание какое-нибудь деловое?» — спросил врач.
«Не свидание, а я ловлю консультанта».
«Какого консультанта?»
«Консультанта, который убил Сашу Мирцева на Патриарших прудах!»
Врач вопросительно поглядел на Рюхина, и тот хмуро отозвался: «Секретарь Масолита Мирцев сегодня под трамвай попал».
«Он, вот говорят, под трамвай попал?» «Не ври, чё не знаешь!» — рассердился на Рюхина Иван Николаевич. «Я был при этом! Он его нарочно под трамвай пристроил!»
«Толкнул?»
«Да не толкнул!» — все больше сердился Иван. «Такому и толкать не надо! Он его пальцем не коснулся! Они такие штуки могут делать!» Он заранее знал, что Мирцев поскользнется.
«А кто-нибудь, кроме вас, видел этого консультанта?»
«То-то и беда, что один я!» «Да что за допросы такие?» — вдруг обиделся Иван. «Мы не в уголовном розыске! Пойдите к черту!»
«Помилуйте!» — воскликнул доктор. «У меня и в мыслях не было допрашивать вас, но ведь вы сообщаете такие важные вещи об убийстве, которого вы были свидетелем. Быть может, здесь можно чем-нибудь помочь? Скажите, какие же вы меры приняли, чтобы поймать этого консультанта-убийцу?»
Здесь опять недоверие к врачу сменилось у Ивана Николаевича доверием. И настолько, что он встал и поцеловал врача в щеку, прибавив при этом: «Нет, теперь окончательно убедился, ты не вредитель и не из этой шайки».
Доктор ловко и незаметно, делая вид, что сморкается, вытер щеку, повернулся и сделал какой-то знак глазами женщине в белом, которая неподвижно сидела в стороне за большим столом. Та тотчас же взяла перо.
«Итак, какие же меры?» — повторил врач.
«Меры вот какие!» — заговорил Иван. «Я на кухне взял свечечку».
«А вот эту?» — спросил врач, указывая на свечку, лежавшую перед женщиной на столе рядом с иконкой.
«Эту самую!»
«А иконка?» — мягко спросил врач. Иван покраснел.
«Видишь ли?» — ответил он. «Эти дураки!» — он указал на Рюхина. «Больше всего этой иконки испугались. А между тем, без нее его не поймаешь!»
Женщина стала писать на листе.
«Он!» продолжал возбужденный Иван. «По моему соображению, кое с кем знается. Ты понимаешь меня? А с иконкой и со свечечкой?»
Санитары держали руки по швам, глаз не сводили с Ивана. Женщина тихо писала.
«Нутис-нутис», — поощрил Ивана врач. «Так с собой и несли иконку?»
«Я ее на грудь пришпилил», — говорил Иван.
«Зачем на грудь?»
«Чтобы рука была свободна», — объяснил Иван. «В одной свечка, а другой хватать».
Он становился все откровеннее.
«Виноват, у вас на коже груди кровь», — сказал участливый врач. «Вы прямо кожу ее прицепили?»
«Конечно», — ответил Иван. «А то рубаха-то чужая, гнилая, еще, думаю, сорвется».
Тут часы пробили два без четверти. Иван засуетился в тревоге.
«Э-э-э, 2 часа!» — воскликнул он. «А я тут с вами время теряю! Будьте любезны, где телефон?»
«Пропустите к телефону», — сказал врач-санитару,
который спиной старался загородить аппарат на стене.
Иван ухватился за трубку и сказал в нее: «Милицию!»
Женщина в это время тихо спросила у Рюхина: «Женат он?» «Холост», — испуганно ответил Рюхин. «Член профсоюза?» Рюхин кивнул, и женщина подчеркнула что-то в разграфленном листе.